Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
КПРФ прокомментировали итоги прошедших минувшее воскресенье выборов. Лидер партии Геннадий Зюганов выразил протест против трехдневного голосования на выборах и прочих фальсификаций. Партийные списки убрали, трехдневное голосование ввели, посетовал он в ходе брифинга в ТАСС. Первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин предложил ввести ограничения по надомному голосованию и проводить в марте выборы в один день. Ранее председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила итоги муниципальных выборов в Москве. Из 1416 мандатов 1160 взяла «Единая Россия», а у КПРФ всего 42. В общем, фальсификации были невероятных размеров, прежде всего электронные, ну и помимо этого все уже ранее известные способы подделки выборов. Что касается Воронежа, то на дополнительных выборах в городскую думу мы тоже проиграли и нас тоже надурили. Считается, что победу получил представитель от «Единой России». Второе занял самовыдвиженец, и только третье – наш коммунист Павел Корчагин. Назвать эти выборы честными, признать их – это проявить неуважение к себе, к своим товарищам и просто к истине, заявил он. Мы наблюдали массовый подкуп у ворот практически всех учебных заведений. Гоняться за скупщиками голосов стало бессмысленно. Полиция ничего с ними делать не могла и не желала. О том, как ковалась эта победа, могут поведать простые учителя, служащие управы района, работники КБХА, алкоголики и наркозависимые всего района. Район был залит шальными деньгами. «Надеюсь, что хоть кто-то купит ребенку на эти деньги осеннюю курточку или ботинки», – посетовал кандидат. «Вы думаете, это дно? Уверен, что дальше будет только хуже. К нам еще постучат снизу. Люди нам показали тотальное недоверие к этим выборам и просто не пошли на них». Что делать? То же, что и всегда. Работать, учиться и работать с людьми и ради людей. Другого не дано. И готовить молодую смену идейных коммунистов, социалистов, марксистов, желающих развернуть город и страну резко влево. Спасибо всем, кто поддержал. Низкий поклон наблюдателям, благодарность агитаторам. Мы не побоялись встать против коррупции и откровенного бандитизма. Не побоялись в этот раз, не испугаемся и в следующий, сказал Павел Корчагин.
Руководство КПРФ на пресс-конференции подвело первые итоги единого дня голосования. Коммунисты отметили, впервые в новейшей истории России выборы проходили в чрезвычайных условиях, требующих максимальной мобилизации и сплочения общества. Но несмотря на это, правящий класс все свои силы направил на получение нужных результатов и на этом пути не стеснялся в средствах.
«Время упущенных возможностей». Так, подводя итоги, назвал выборы 2022 лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он отметил, что власть сделала все возможное, чтобы максимально ослабить интерес граждан к проходящей избирательной гонке. Конструктивный диалог о будущем страны в ходе кампании так и не состоялся. Но ведь соперничество команд и программ – это и есть выборы.
«Мне казалось, на фоне того, как наши ребята храбро и достойно сражаются против нацистов, бандеровцев, фашизма, против произвола, лжи, грязи. И вот на Украине в этих условиях надо максимально сосредоточиться на содержательной повестке дня, на тех главных опасностях, которые грозят не только извне, но и изнутри. К сожалению, в ходе выборной кампании «Единая Россия» ни разу не села с нами для обсуждения насущных проблем и тех законов, которые мы внесли, особенно бюджета развития, которые мы обязаны в настоящее время рассматривать».
Геннадий Зюганов подчеркнул, что на завершившихся выборах КПРФ вновь подтвердила статус главной оппозиционной силы, которая предлагает обществу свой план преображения России.
Наша партия все сделала для того, чтобы организовать содержательное проведение этих выборов. Мы подготовили программу вывода страны из кризиса, 10 шагов достойной жизни, 20 самых первоочередных мер, 12 соответствующих поправок в Конституцию. И все сделали для того, чтобы обобщить опыт народных предприятий, которые даже в этих условиях показывают блестящие результаты своей работы.
Участники брифинга отметили, что сегодня настроения в обществе стремительно левеют, и это явно не нравится власти. Почти 1000 кандидатов от КПРФ сняли с выборов по надуманным причинам. В целом, против коммунистов в ходе кампании были применены все те же средства выборных махинаций, что и год назад, только в большем объеме.
И соревнования кандидатов и программ – все это пытались превратить чиновники в техническое дурачивание и оболвание граждан, что на фоне необходимости крайней сплоченности общества, на мой взгляд, является вызывающим явлением. Ну и, конечно, трехдневка, дистант и надомники. Эти три лома могут окончательно угробить политическую систему.
Лидер КПРФ отметил, что серьезный удар по избирательным позициям коммунистов нанесла отмена обязательных партсписков на выборах в органы представительной власти.
Партсписки уполовинили, ряде мест выгнали. И в результате, вот сейчас вы посмотрите, в некоторых областных столицах парламент будет одни единороссы. Вот я им сегодня хочу задать вопрос, в том числе и руководству. Вот скажите, откуда может появиться 70-80%, когда рабочие недовольны, у крестьян вы не хотите даже покупать выращенный хлеб. Откуда может появиться 70-80? Из чего и почему? Только по одной причине. Свой электорат собрали, а остальных вытолкали. Партийные списки выбросили и устроили трехдневку и дистант. Вот и весь результат. Ну, извините, это вообще-то говоря, выборы мошенников, а не те, кто говорит о том, что они демократы.
Но даже в таких условиях кандидаты и наблюдатели от Компартии смогли работать эффективно, отметил первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.
Наша партия на выборах депутатов законодательных собраний регионов Российской Федерации твердо заняла второе место, причем в целом ряде регионов, например, как Саратовская область, мы не просто подтвердили результаты, но и победили в 4 одномандатных избирательных округах.
Весомые результаты на выборах в законодательные собрания также показаны в Республике Удмуртия и Сахалинской области. По оценкам коммунистов, беспрецедентное количество нарушений в отношении кандидатов от левой оппозиции было допущено в Краснодарском крае. Там на прошлогодних выборах в Госдуму КПРФ показала результат 450 тысяч голосов, один из самых высоких по стране. На этот раз власть постаралась сделать все возможное, чтобы этого не допустить.
Наша краснодарская партийная организация, так же, как и омская партийная организация, обратились к президиуму с предложением не признавать выборы в Краснодаре. У нас состоится президиум, будет принято окончательное решение. Но тот массив нарушений, который был выявлен в Краснодарском крае, он затмевает те нарушения, которые были практически по остальной части страны. То есть тотальный недопуск наблюдателей, удаление с избирательных участков, задержание наших кандидатов в полиции и так далее, и так далее.
В большинстве регионов, где кандидаты от КПРФ шли на выборы губернаторов, коммунисты показали второй результат. Это Республика Удмуртия, Кировская, Саратовская и Свердловская области. Участники брифинга также отметили, что на прошедших муниципальных выборах партии удалось получить более 1100 мандатов.
Но принципиально говорим, не может быть такого засилия «Единой России». Вот взять город Москву. Ну вот мы что, можем спокойно реагировать на то, что среди, значит, на этих выборах более 1100 депутатов стали представители «Единой России». А КПРФ и другие парламентские партии вместе не набрали 100 голосов. Это что, реальный срез волеизъявления москвичей? Да, ну мы же понимаем, посмотрите на думские результаты.
Беспрецедентное количество нарушений избирательного законодательства ставит под вопрос легитимность выборов и власти в целом, отметил Георгий Камнев. Юристы партии уже начали работу по оспариванию ряда результатов.
Более 100 заявлений было подано от нас и в Центральную избирательную комиссию, в Генеральную прокуратуру, в Следственный комитет. Возбуждено несколько уголовных дел. Более 200 заявлений было подано в региональные избирательные комиссии. Вообще были зафиксированы нарушения на всех этапах избирательного процесса. На данный момент нами зафиксировано более 500 нарушений на всех уровнях выборов.
Самое пагубное воздействие на результаты выборов оказало в этом году, впрочем, как и в прошлом, так называемое дистанционное голосование. В КПРФ намерены добиваться его отмены.
Мы не услышали, ни мы, ни представители научно-инженерного сообщества, никто не доказал, что эта система позволяет действительно честно зафиксировать результаты волеизъявления. Все, что мы слышим, что это очень удобно. Нет, выборы не для удобства существуют. Выборы существуют для того, чтобы выразить свою гражданскую позицию.
Обесценивая таким образом избирательную систему, власть играет с огнем, предупреждают в КПРФ. Ведь выборы – это не только состязательный процесс, это еще и поиск общественного консенсуса.
Выборы вообще-то должны быть элементом согласования противоречий, которые возникают в обществе. Потому что если вы с помощью выборов, с помощью демократических процедур эти противоречия не снимаете, не согласовываете их, не занимаетесь этим, не удивляйтесь потом, что потом могут возникать и более драматические ситуации в истории страны. Они были в нашей истории, они не раз возникали. И не надо создавать почву представителям власти и представителям правящей партии собственными руками накалять обстановку.
Местом для конструктивного диалога о будущем страны должна стать и Государственная Дума. 13 сентября начнется осенняя сессия Нижней палаты парламента, в ходе которой коммунисты будут настаивать на принятии и реализации главных тезисов своей программы. Геннадий Зюганов подчеркнул, что в сложных геополитических и экономических реалиях Россия сможет выстоять только при условии смены курса.
Я еще раз призываю всех максимально сплотиться и объединиться. Без победы над нацизмом и фашизмом на Донбассе, без жесткого сопротивления тем вызовам военным, политическим, экономическим, финансовым, информационным, которые брошены нашей стране, никаких побед не может быть. Поэтому мы обязаны, в том числе и выборную кампанию, проводить таким образом, чтобы она максимально позволяла решить накопившиеся проблемы. Но нам еще надо помнить о том, что страна сегодня окружена недругами, и мы должны максимально сплотиться внутри для того, чтобы одержать свои новые исторические победы.
Российское военное руководство, похоже, придумало, как отомстить Украине за Харьковскую область. В ночь на понедельник была атакована часть критической инфраструктуры Украины. Разбомбили Харьковскую ТЭЦ номер 5, Змеевскую ТЭЦ, Павлоградскую ТЭЦ номер 3 и Кременчугскую ТЭЦ. В результате остались без электричества, а где-то и без воды густонаселенные города в Харьковской, Полтавской, а также частично Сумской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях. Таким образом, украинцы смогли почувствовать, каково жителям Донбасса, которым привозят воду раз в три дня. Если речь не идет о разовой предупредительной акции, например, в ответ на массированные обстрелы Запорожской АЭС, то впору говорить о переходе спецоперации в новое качество. Вывод из строя электро- и водоснабжения, мобильной связи, интернета, дата-центров, отопительных систем накануне зимы, разрушение мостов сделает нормальную жизнь миллионов ненавистников России невозможной, собьет с них спесь сверхчеловеков. Правда, это будет означать от политического тезиса «Украинцы – братский народ», пишет издание «Свободная пресса». Многие уже давно призывают бомбить и административные кварталы, и пункты перестановки вагонов, но вот почему-то какой-то идет договорняк. Тем временем части Украины занимают покинутые приграничные поселки Харьковской области. Наши войска закрепляются на левом берегу реки Оскол. Продолжаются попытки наступления на Красный Лиман, но пока русская армия держит оборону уже третьи сутки. На Угледарском направлении вооруженные силы Украины стягивают резервы и снимают минные поля. В случае наступления Киева под ударом может оказаться дорога между Донецком и Мариуполем. Белгородская область принимает огромные массы беженцев из Харьковской области, спасающихся от украинских карателей. Организованы пункты временного размещения, поставки всего необходимого. В Воронеж пришел поезд с 500 беженцами. Их расселили по пионерским лагерям на очереди все детские санатории области. Доверие местных жителей России было обеспечено мощью нашей армии, обещанием наладить мирную жизнь и провести референдумы. И теперь это доверие придется завоевывать вновь, потому что люди просто драпают с Украины. Сообщается также о стягивании украинских сил к Запорожью. Возможен и там удар. Сумеют ли наши подготовиться и встретить боевиков Украины во всеоружии? Как сообщается, российская армия перед наступлением Украины в районе Харькова оголила практически весь фронт. Туда послали новобранцев и в очень маленьком количестве, а все профессиональные войска перевели под Херсон. В результате под Херсоном мы выстояли, а под Харьковом встретить атаку украинцев было некому. В итоге теперь, похоже, планы по проведению референдумов сорваны, но зато начались обстрелы электростанций.
Правительство направит более 100 миллиардов рублей на укрепление российской экономики в условиях санкций. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что в первую очередь средства пойдут на поддержку приоритетных отраслей.
Россия не будет отводить войска от Запорожской атомной электростанции, так как это чревато катастрофическими последствиями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что специальная военная операция на Украине будет продолжаться до достижения всех ее целей. Результаты голосования отменены на 20 избирательных участках в 8 регионах, заявила глава Центра избиркома Элла Памфилова. По ее словам, это произошло из-за обнаружения недействительных бюллетеней. В ходе прошедших выборов выявлено более 150 административных правонарушений. Туристический поток из России в Европу по итогам летнего сезона упал на 95% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. По данным туроператоров, путевки в европейские страны были дорогостоящими, в первую очередь из-за роста цен на авиаперевозки. В Ивангороде торжественно открыли памятник советскому танку Т-34. Это точная копия мемориального танка, ранее демонтированного в эстонском городе Нарва. Новый памятник был создан по инициативе Министерства обороны России в ответ на акт государственного вандализма правительства Эстонии.
В эстонском городе Тарту демонтировали памятник советским солдатам. Монумент, который представляет собой бронзовую фигуру воина, будет перемещен в Тартусский городской музей. Также власти Эстонии распорядились перезахоронить находящиеся в парке Раади останки советских солдат.
Немецкая авиакомпания «Люфтганза» заключила соглашение с профсоюзом пилотов, чтобы избежать забастовок. Компания в два этапа повысит зарплату пилотам почти на 1000 евро. В обмен на это летчики не должны бастовать до конца июня 2023 года. В Вене прошли многочисленные акции протеста против инфляции и роста цен на электроэнергию. Манифестанты призвали власти запустить в работу газопровод «Северный поток» и прекратить санкции против России. В греческих Салониках тысячи человек приняли участие в протестном марше против экономической политики правительства. Организовали акцию представители левых сил и профсоюзы. Демонстранты потребовали от властей принять срочные меры поддержки населения на фоне жесткого энергетического кризиса. Король Великобритании Карл III впервые обратился к парламенту страны после провозглашения его монархом. Выступая в Вестминстерском дворце, король заявил, что будет следовать примеру своей матери Елизаветы II и чтить принципы конституционной монархии.
В Госдуме прошла встреча лидеров парламентских фракций с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, сегодня всем очевидно, что капиталистическая модель развития изжила себя. И Китай показывает всему миру уникальный пример развития страны по социалистическому пути.
Президент Путин, выступая перед международными журналистами на Лондонском форуме, прямо заявил, что современный капитализм зашел в тупик, и нам придется думать о новой форме организации жизни и работы общества. Я считаю, здесь удивительный, эффективный пример показывает нам Компартия Китая и ваша страна, которая демонстрирует последние 40 лет самые высокие темпы экономического и социального развития в мире.
За рекордно короткие сроки Китай победил бедность, и сегодня экономика этой страны по праву считается самой активно развивающейся, отметил лидер КПРФ.
С 95 года экономика в Китае выросла 8 раз, инвестиции 14 раз, аккредитование в 20 раз. Это лучшие показатели в мире. Ваша страна, по сути, совершила подвиг, выведя из бедности почти 800 миллионов человек и предложив милую программу двух столетий и единый один пояс, один путь и сообщество единой судьбы, что является примером гуманного отношения к международным проблемам.
Геннадий Зюганов напомнил, что Россию и Китай связывает многолетняя дружба. И в условиях непростой международной обстановки необходимо активно развивать межпарламентские отношения и укреплять межпартийное взаимодействие.
Еще раз хочу заверить, что наша страна и парламент, и президент, и правительство будут активно укреплять стратегическое партнерство. От него сегодня зависит исключительно многое в мире. Я очень рад, что взаимодействие президента Путина и Си Цзиньпиня укрепляется с каждой очередной встречей. БРИКС и ШОС, на мой взгляд, единственная политическая, экономическая и военная сила, которая может сдержать агрессию англосаксов, глобалистов и натовцев. И надеемся, что наши партнеры послужат прежде всего миру, гуманизму, справедливости и солидарности.
Маразм современной российской действительности поистине зашкаливает. Нет более важных дел в стране, чем открытие самого высокого в Европе колеса обозрения солнца Москвы на многострадальной ВДНХ. Из множества последних событий именно это удостоилось минувшую субботу личного участия президента страны. Праздник любой ценой, и ничто не может этому помешать. Вот вам, дорогие граждане, колесо и крутитесь, как хотите. Должно быть красиво и точка. Красиво, правда, не вышло. Злосчастный аттракцион сломался буквально сразу же, на следующий день после торжественного запуска, и на нем зависли почти 1500 людей, которые ждали, пока их оттуда вытащат. Ну, кое-как колесо запустили снова, чтобы опять произошла остановка. И так несколько раз. Всему виной, как сообщают официальные информагентства, стала разбалансировка механизма. Злые языки поговаривают, что во время пробных пусков в качестве балласта были использованы емкости с водой. Когда же на колесо запустили посетителей, то вдруг выяснилось, что люди – это не балласт, что они еще и ходить могут. Так как в 15 местных закрытых кабинках есть возможность свободно перемещаться от окна к окну. Строптивому аттракциону это не понравилось, и все сломалось. Теперь открытое с помпой колесо работает с ограничениями, а гражданам, купившим на него заранее билеты, предлагают их поменять на более позднюю дату или вернуть деньги. Показательная вышла история, скажем так, с очень характерным итогом, присущим в последнее время чуть ли не всем инициативам власти. Кому-то может показаться, что какому-то оборзевшему аттракциону, подложившему такую жирнищую свинью уважаемым высоким начальникам, мы придаем слишком большое значение. Но ведь это не так. Огромное значение ему придали сами первые лица государства и столицы, которые устроили помпезное открытие и сами на него приперлись. Именно сейчас, когда у множества людей в России тревога совсем за другие события. «Не быть, оказаться» – этот девиз стал главнейшим для партии власти, которая ради дешевого пиара готова едва ли не на все. А тем временем, пытаясь развлекать население зрелищами, правящая верхушка борется по-настоящему всерьез с волнующими ее проблемами. С какими бы вы думали? Вот, к примеру, автор одного крупного провластного политологического телеграм-канала с числом подписчиков под 90 тысяч ужасно разгневан уходом немецкого производителя автомобилей марки «Мерседес» с российского рынка и отказом в сервисном обслуживании уже проданных в России машин. Прямо так и пишет: кинули сотни тысяч людей в России, простых работяг, без шуток, которые купили у этих мразей мерины. Но любому же известно, что простые работяги в России на мерсах не ездят. И вот теперь этот работяга-политтехнолог, очевидно, владелец машинки с трехлучевой звездой на капоте, рвет и мечет. Припомнил немецкому концерну все. И то, как он расцвел при Гитлере, это правда. И то, что в 2020 году лично Путин открывал мерседесовский завод в нашей стране, тоже истина. На такое личное оскорбление со стороны немцев нужно ответить немедленно и максимально жестко. И нельзя в который раз не напомнить, что без российского газа эти нацисты остановят все свои конвейеры. Вот так, конец цитаты. Ну что, товарищи, все понятно с приоритетами правящего класса? Вот они перед нами без каких бы то ни было прикрас. Ни старт экспедиции на Луну или Марс, ни пуск промышленного гиганта, который обеспечит давно обещанное импортозамещение. Нет, их калибр – это аттракционы и мерсы. Истинное колесо оборзения – это не строптивая конструкция на ВДНХ. Вот эти действия нынешнего российского правящего класса, сам его подход к жизни. А другим он, судя по всему, и не бывает.
Мы передавали последние известия.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается пасмурная погода, дожди временами сильные. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду, температура ночью 8-10, днем 9-11 градусов тепла. В среду, 14 сентября, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 3-8 метров в секунду, температура ночью 8-10, днем 13-15 градусов тепла. Предлагаем вашему вниманию пресс-конференцию Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации по итогам выборов, состоявшихся 11 сентября.
Ну что ж, давайте тогда сразу к делу. Итак, партия фиксирует для себя те результаты, которые, наверное, на данный момент уже достаточно понятны, прозрачны. Геннадий Андреевич, я прошу вас их огласить и как-то прокомментировать.
Добрый день, уважаемые участники нашей пресс-конференции. Вы представляете, что выборы, которые только что прошли, проходили в чрезвычайных условиях. По сути дела, идет гибридная война, а на Украине не только военно-политическая операция, идет полномасштабная война с НАТО и англосаксами, которые пытаются нам навязать самый разрушительный сценарий, подорвать наше общее внутреннее единство и нашу экономику. Проходят эти выборы в условиях невиданных санкций, почти 12 тысяч санкций, что создает большое напряжение во всей экономике и на фоне русофобии и антисоветизма, которые превратились в самый настоящий шабаш. Это требует от всех нас сплоченности, единства, о чем говорил президент. И наша партия все сделала для того, чтобы организовать содержательное проведение этих выборов. Мы подготовили программу вывода страны из кризиса, 10 шагов достойной жизни, 20 самых первоочередных мер, 12 соответствующих поправок в Конституцию. И все сделали для того, чтобы обобщить опыт народных предприятий, которые даже в этих условиях показывают блестящие результаты своей работы. Но мне представляется, что партия «Единая Россия» как правящая партия, а мы как главный их оппонент, партия «Единой России» не услышала призыва президента, прежде всего в том, что президент прямо сказал, что капитализм зашел в тупик, что в социализме много интересного и важного, что главным нашим стратегическим партнером, как продемонстрировал только что 7-й Восточный экономический форум, является народный Китай, и что стратегическое партнерство с этой страной, Индией и Вьетнамом, представляет для нас исключительное значение в этих сложных условиях. Сплоченность требует диалога, но, к сожалению, в ходе выборной кампании «Единая Россия» ни разу не села с нами для обсуждения насущных проблем и тех законов, которые мы внесли, особенно бюджета развития, который мы обязаны в настоящее время рассматривать. Мы предложили бюджет развития в 35-40 триллионов и порядок его наполнения. Вместо этого продолжается дикий отток капитала. Почти 300 миллиардов долларов арестовали так называемые наши партнеры. партнеры за кордоном. И по оценке Центробанка до конца года из страны еще умыкнут, выгонят 242 миллиарда долларов. Вдумайтесь, 300 и 242, полтриллиона из 95-го года еще из страны вымели почти триллион. Тогда каким образом мы будем восстанавливать экономику и изношенные основные фонды? Из соревнований кандидатов и программ все это пытались превратить чиновники в техническое дурачивание и оболвание граждан, что на фоне необходимости крайней сплоченности общества, на мой взгляд, является вызывающим явлением. Я думал, наконец-то избавиться от партии двойников, а их даже в Москве оказалось. У нас Мельников голосовал на своем участке. 8 человек было в списке, кто якобы представляет компартию. Всего 2 от нашей партии и 6 подставных, что совершенно недопустимо. Судебный произвол. Почти 1000 человек сняли по суду. Агитация. Я впервые столкнулся, когда наши листовки в ряде мест не висели больше 1 часа. Наняли целую ораву армию людей, которые ходили, скребали, уничтожали тогда. Каким образом вести соревнования и партнерство, когда даже твои листовки уничтожают оппоненты? Ну и, конечно, трехдневка, дистант и надомники. Эти 3 лома могут окончательно угробить политическую систему, о чем я обсуждал проблему эту и с администрацией президента, и с правительством, и своими оппонентами. Сегодня у председателя Володина мы 3 часа продолжим это обсуждение. Суть муниципальных выборов предельно очевидна. Сплотить на добрые дела. Какую площадку построить, чем помочь детям, какой провести ремонт. Вот тут самый простор для простого человека выдвинуть свою кандидатуру, показать, что ты заботишься о людях, тебя близко знают, обойти все подъезды и получить их поддержку. В ответ... Я извиняюсь, вплоть до избиений, сейчас подробно доложат наши товарищи, и никакой реакции ни полицейских, ни центра избиркома, ни местных чиновников. Я участвовал во всех выборах, и мне казалось, на фоне того, как наши ребята храбро и достойно сражаются против нацистов, бандеровцев, фашизма, против произвола, лжи, грязи, и вот на Украине в этих условиях надо максимально сосредоточиться на содержательной повестке дня, на тех главных опасностях, которые грозят не только извне, но и изнутри. Ведь если посмотреть на эти опасности, наша страна единственная в мире, которая в прошлом году потеряла 1 миллион населения и в этом году еще потеряет 1 миллион. Вы представляете, что происходит в русских областях классических? А в русской классической, в Омске, дошли дело до того, что сейчас наш партийный комитет предлагает не признавать там выборы, потому что они превратились просто в грязную вакханалию, чего никогда в Сибири не было, никогда не было. Что касается в целом усилий, ну, я полагал, что и Центр избирком будет предлагать обсудить проблемы. Они реальны, они обозначены президентом в послании. Он блестяще выступил на Восточном форуме, предлагал и расширить БАМ, и Транссиб, и все сделать для того, чтобы освоить Севморпути, и позаботиться о том, чтобы авиация развивалась и летала. У нас только над одним Красноярским краем до 700 самолетов летало, а сейчас уничтожили всю малую и местную авиацию, и не знают, каким можно осваивать. А для того, чтобы строить ту же авиацию, надо развивать электронику, станкостроение, приборостроение, вот, развивать народные предприятия. Мы, к слову сказать, положили на стол «Единой России» все эти программы. Блестяще выступал с этим и Мельников, и Кашин, и Коломейцев, и Харитонов. Харитонов 4 раза выступал на Дальневосточном форуме. Вот вам содержательная повестка, давайте решать. Астана внесла целый букет предложений по поддержке детей, семей, многодетных семей и прочее. Опять молчание и отсутствие нормального обсуждения. Пошли по старому пути, давайте сокращать партсписки. Партсписки уполовинили, ряде мест выгнали. И в результате, вот сейчас вы посмотрите, в некоторых областных столицах парламент будет одни единороссы. Вот я им сегодня хочу задать вопрос, в том числе и руководству. Вот скажите, откуда может появиться 70-80%, когда рабочие недовольны? У крестьян вы не хотите даже покупать выращенный хлеб. Все делаете для того, чтобы последнюю денежку из кармана вывернуть подросшими коммунальным тарифом. Откуда может появиться 70-80%? Из чего и почему? Только по одной причине. Свой электорат собрали, а остальных вытолкали. Партийные списки выбросили и устроили трехдневку и дистант. Вот и весь результат. Ну, извините, это вообще-то выборы мошенников, а не те, кто говорит о том, что они демократы. Выхолостили контроль полностью, убрали из комиссии членов с совещательным голосом. А наблюдение, вот сейчас по Краснодару Форин Долорен, ну это просто, извиняюсь, ну там были султанаты. Было раньше. Ну, в Краснодаре никогда, испокон веков этого не было. Там назначили нового политруководителя. Я попросил и Кириенко разобраться, откуда он там появился. Просто мошенник самый уголовного типа, самого такого неприглядного. Поэтому просьба разобраться. Ну, на мой взгляд, все это подрывает и легитимность выборов, и власти, и внутреннюю стабильность. Я заявил и президенту, мы все сделаем для того, чтобы выполнять его послание, войти в пятерку ведущих стран, выйти на мировые темпы, создать новейшие технологии, освоить станкостроение, электронику, приборостроение, искусственный интеллект, принять наш закон. Мы предложили подряд все, начиная от науки, образования для всех, народные предприятия. Даже на такое уникальное хозяйство Грудинина эта команда, которая сидит под Воробьевым, продолжает по-прежнему пытаться откусить какой-то жирный кусок. Ничего из этого не выйдет. Но в этом отношении даже поручение президента выполняется этими друзьями через пень-колоду. Я еще раз призываю всех максимально сплотиться и объединиться. Без победы над нацизмом и фашизмом на Донбассе, без жесткого сопротивления тем вызовам, военным, политическим, экономическим, финансовым, информационным, которые брошены в нашей стране, никаких побед не может быть. Поэтому мы обязаны, в том числе и выборную кампанию, проводить таким образом, чтобы она максимально позволяла решить накопившиеся проблемы. Мы продолжаем работать над этим и в новую сессию будем активно реализовывать свою программу, программу развития народных предприятий. Мариэл становится лучшим предприятием не только нашей страны, нашей Звениговской. Мы это показали, когда в Татарстане проводили форум дружбы народов, на который приехало 15 тысяч человек, и были все. Все были из Украины, из Молдовы, из Белоруссии, и даже с Прибалтики, и вся Средняя Азия, Кавказ. У нас уникальный опыт. Мы готовимся к столетию образования СССР и пригласили своих друзей и союзников. 130 делегаций уже дали согласие и приедут к нам на этот форум, который мы проведем в Кремлевском дворце в начале декабря. Но нам еще надо помнить о том, что страна сегодня окружена недругами, и мы должны максимально сплотиться внутри для того, чтобы одержать свои новые исторические победы. Наша партия Левопатриотической силы готова к этому, имеет конструктивную программу и будет активно работать. Но считаю прошедшие выборы еще одно время упущенных возможностей. А можно было за эти 4-5 месяцев сделать 5 шагов вперед. Я попросил Афонина прокомментировать региональные особенности этой выборной кампании. Пожалуйста.
Добрый день, дорогие друзья. Коммунистическая партия Российской Федерации серьезно подошла к этой избирательной кампании. И уже сейчас при подведении итогов можем констатировать, что все наши региональные местные партийные организации отработали очень эффективно, боролись за победу, а КПРФ всегда ставит целью победу в ходе любой избирательной кампании. И вне зависимости от результатов, они разные, хотя КПРФ твердо подтвердила позицию главной оппозиционной силы нашей страны, и результаты это показывают. Наши кандидаты активно бились, работали и продолжают сейчас некоторые на избирательных участках отстаивать наши результаты. К сожалению, несмотря на то, что КПРФ всегда занимала совершенно конструктивную позицию по развитию нашей страны, предложили ли программу 20 неотложных мер по преображению России в ходе выборной избирательной кампании, полностью поддержали проведение специальной военной операции, стали инициаторами признания Донецкой и Луганских народных республик. Власть сделала все, чтобы бороться с нашими кандидатами, и в ходе избирательной кампании стало очевидно, что главный оппонент власти – это КПРФ. С нашими кандидатами боролись, снимали, не допускали, почти 1000 кандидатов не были допущены под разными предлогами до участия в этих выборах. Но это еще раз показывает то, что власть, буржуазная власть, боится КПРФ, а единственная альтернатива существующему порядку – это, конечно, социалистический путь развития, тот, который предлагает КПРФ и наш широкий фронт левопатриотических сил. Говоря об итогах выборов, необходимо отметить, что наша партия на выборах депутатов законодательных собраний регионов Российской Федерации твердо заняла второе место, причем в целом ряде регионов, например, как Саратовская область, мы не просто подтвердили результаты, но и победили в 4 одномандатных избирательных округах. Победили наши товарищи Александр Недалов, известный саратовский политик, Владимир Есипов, они, кстати, были до этого депутатами, Сергей Шитов, Ольга Лубкова. Ну и в целом будет сформирована очень серьезная фракция, которая будет работать в интересах жителей Саратовской области. В одном из регионов мы заняли 3-е место, в единственном регионе, в Северной Осетии, но я хотел бы отметить, что мы удвоили свой результат как в процентах, так и в абсолютных голосах, и увеличили практически в 2 раза фракцию в парламенте Северной Осетии. Это серьезный прорыв нашей команды, которая эффективно отработала и которая, в принципе, является одной из самых мощных партийных организаций. С точки зрения выборов в законодательное собрание, у нас весомые результаты в Республике Удмуртия, в Сахалинской области. Геннадий Андреевич сказал о Краснодарском крае. Мы на прошлых выборах депутатов Государственной Думы показали результат 450 тысяч голосов. Один из самых высоких результатов по стране. И очевидно, что местные властители, политадминистраторы постарались на этих выборах, несмотря на мощную команду и серьезный контроль, а мы на избирательные участки направили более 5000 своих наблюдателей, сделать все, чтобы не допустить такого весомого результата. Еще не все результаты подведены, но можем прямо сказать, наша Краснодарская партийная организация, так же как и Омская партийная организация, обратились к президиуму с предложением не признавать выборы в Краснодаре. У нас состоится президиум, будет принято окончательное решение, но тот массив нарушений, который был выявлен в Краснодарском крае, он затмевает те нарушения, которые были практически по остальной части страны. То есть тотальный недопуск наблюдателей, удаление с избирательных участков, задержание наших кандидатов в полиции и так далее, и так далее. В интернете откройте, посмотрите, сколько видеороликов. Причем Геннадий Андреевич твердо сказал, во многом это занятие одного политтехнолога, политадминистратора, гражданина Топалова, который руководил всем этим процессом, поэтому требуем, в том числе, чтобы правоохранительные органы разобрали и расследовали деятельность тех людей, которые в Краснодарском крае, в сопредельной территории, где проходят наши специальные военные операции, устроили такой бедлам и беспредел, который творился на этих выборах. Хотели бы отметить, что в подавляющем большинстве регионов, где наши товарищи шли на губернаторские выборы, мы также подтвердили позицию главной оппозиционной силы, получили 2-е места, причем в ряде регионов достаточно приличные результаты. Это, опять же, Республика Удмуртия, Александр Сыров, Ольга Алимова, Саратовская область, Сергей Мамаев, Кировская область, Александр Ивачев, Свердловская область. Причем хотели бы сказать, вот посмотрите на результаты многих губернаторов. Там результаты 80% с лишним. Но это же очевидно, что такой результат получить без технологии всяких изощрений невозможно. Да, в центральных областях, да, Рязанская область, Владимирская по 85%. Если взять Госдуму...
И проработали.
Да, проработали и так далее, и так далее. Потому что разные законодательства и разные технологии. Мы считаем, что выборы должны проходить один день, без дистанционного голосования, с серьезными ограничениями всех этих надомных голосований, И самое главное, а это отражено, кстати, в нашем избирательном кодексе, который мы представляли на прошлой пресс-конференции, и который должен быть принят в стране, если мы хотим, чтобы выборы президента Российской Федерации в 2024 году прошли легитимно, потому что внимание к этим выборам будет большое, должны найти свое отражение. Низкая явка, объективная низкая явка, она связана в том числе и с тем, что единый день голосования продолжает быть в сентябре. Мы предлагаем его сделать в марте, что тоже позволит гражданам более свободно и более с желанием приходить на избирательную часть. Так вот, в Свердловской области выборы были без дега, однодневные. Ну и там не было такого зашкаливающего результата у победившего губернатора. Поэтому, господа властители, хватит придумывать технологии манипуляции. Переходите к понятной, прозрачной, доступной системе голосования. С точки зрения результатов на муниципальных выборах, мы в этой сложной борьбе, когда все боролись против нас, боясь коммунистов, получили более 1100 мандатов на муниципальных выборах. Причем очень важно для нас в рамках пропаганды идей народных предприятий, развития народных предприятий, победа нашего товарища Виталия Ивановича Матюхи на выборах главы Усольского района. Это район, где находится предприятие Усоль-Сибирское, которое возглавляет Сумароков. Мы победили на выборах глав поселковых и сельских советов и в Республике Бурятии, и в Забайкальском крае. Ну и хотел бы отметить то, что в той же Нижегородской области мы прирастили количество муниципальных депутатов и получили 5 депутатов в Думе Арзамаса. Известный город, у нас там были славные яркие победы, наша команда хорошо отработала. Ну и, конечно, еще несколько таких результатов на муниципальном уровне. У нас никогда последние десятилетия не было своих представителей в городской думе Норильска. Ключевой город, добывающий город, сейчас наши товарищи там избраны. У нас не было своих депутатов в городе Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ. Теперь появились свои депутаты. Ну и в целом в ряде других регионов у нас есть приращение количества муниципальных депутатов. Но принципиально говорим, не может быть такого засилия Единой России. Вот взять город Москву. Ну вот мы что, можем спокойно реагировать на то, что среди, значит, на этих выборах более 1100 депутатов стали представители Единой России. А КПРФ и другие парламентские партии вместе не набрали 100 голосов. Это что, реальный срез волеизъявления москвичей? Да, ну мы же понимаем, посмотрите на думские результаты. Поэтому нам надо переходить от вот этих вот технологических манипуляций с точки зрения выборных технологий, надомное голосование, ДЭХ, значит, трехдневное голосование, что корежит волю избирателей, и прийти к прозрачной системе выборов. И законодательные предложения, и практическую работу предлагает КПРФ в своих документах, и мы будем требовать принятия избирательного кодекса Российской Федерации в редакции КПРФ в ходе сентябрьской сессии.
Кстати, над этим кодексом работала команда Синельщиков, одного из самых опытных наших юристов. Он блестяще обобщил всю практику и опыт, в том числе и новейшей России, и мировой опыт. Я надеюсь, что вы ознакомитесь и поддержите нашу эту исключительно важную инициативу. Слово Новикову Дмитрию Юрьевичу, вопросы информационно-пропагандистского обеспечения.
Спасибо, Геннадий Андреевич. Уважаемые коллеги, Коммунистическая партия Российской Федерации всегда рекомендовала и представителям власти, и участникам политического процесса нашей страны не считать людей, не считать избирателей за идиотов. Люди умеют задавать себе и всем окружающим простые и очень важные вопросы. Вопросы, на которые нужно уметь отвечать. В частности, вопросы о выборах. Но если выборы проводятся, они же зачем-то нужны. Если выборы проводятся, на них тратятся деньги, на них тратятся ресурсы, на них тратится время не только избирателей, которые какую-то часть своего времени посвящают участию в голосовании, но огромное количество людей задействовано в работе избирательных комиссий, правоохранители обеспечивают их работу, информационные службы работают в этом направлении и так далее. Огромные на это не только финансовые ресурсы, но и временные возможности потрачены. Отменяются занятия в школах для того, чтобы организовать там голосование в период однодневки, двухдневки, трехдневки. Была пестрая ситуация в этот раз. Значит, выборы для чего-то нужны. Значит, мы исходим из того, что это важный элемент демократии и народовластия. Значит, это не дежурный момент. Значит, в соответствии с Конституцией Российской Федерации людей в процессе голосования наделяют полномочиями, властными полномочиями. И этот процесс должен быть прозрачным, понятным и честным. И кроме этого, люди должны голосовать с открытыми глазами, а это значит, что они должны понимать, с чем кто из кандидатов из политических сил на выборы приходит. Чем больше проходит времени, тем меньше почему-то слышат наш очень простой аргумент, что выборы – это конкуренция программ, позиций и подходов. Мы не видим того, что в информационной политике государственных, в том числе средств массовой информации, этот момент учитывается. Мы не видим, что этот момент учитывается в работе избирательных комиссий. У нас не больше, а все меньше нормальных полноценных дебатов проходит в ходе проведения избирательных кампаний разного рода. Поэтому все это очень важный момент. А еще выборы вообще-то должны быть элементом согласования противоречий, которые возникают в обществе. Потому что если вы с помощью выборов, с помощью демократических процедур эти противоречия не снимаете, не согласовываете их, не занимаетесь этим, не удивляйтесь потом, что потом могут возникать и более драматические ситуации в истории страны. Они были в нашей истории. Они не раз возникали. И не надо создавать почву представителям власти и представителям правящей партии собственными руками накалять обстановку. Вот избирательный кодекс, который мы вносим, он для того, в частности, и нужен. Мы постараемся благодаря его принятию, или уж, по крайней мере, благодаря его пропаганде, усилить этот момент. Избирательные комиссии должны нести ответственность, в том числе, за возможность участникам избирательного процесса доносить свою позицию. Если этого нет, если ты не донес свою программу, то выборы превращаются в чистый ритуал. В чистый ритуал. У кого больше денег, кто чаще показался на телеэкране. Но не это же главный критерий для проведения избирательных кампаний. Мы большой командой на самом деле работали над избирательным кодексом. Здесь и юристы наши активно поработали. Геннадий Ильич назвал Юрия Петровича Синельщикова, Георгий Петрович Камнев здесь участвует в конференции, тоже принимал участие. Ну и политики наши тоже. И лидер партии в этом участвовал. И другие опытные парламентарии, которые были почти во всех созывах Государственной Думы. И Иван Иванович Мельников, и Владимир Иванович Кашин, и Николай Васильевич Коломейцев. Это большой труд людей, которые имеют большой опыт политической жизни, политической борьбы, участия в самых разных избирательных кампаниях. И это то, что избиратели предлагают. Это не то, что мы придумали. Это то, что мы считаем важным для реализации конституционных норм. Это то, что предлагают люди. Поэтому, значит, у нас есть другие основания требовать ремонта избирательной системы и нового избирательного кодекса. Прежде всего, это пресечение нарушений. Мы находимся в таком сейчас историческом моменте, когда у нас никуда не делись старые формы нарушений, включая переписывание протоколов, использование надомного голосования определенным образом, нагонка административным путем граждан избирать за конкретную политическую партию. Появляются новые системы жульничества. Здесь и трехдневка, здесь и ДЭК. Мы не услышали, ни мы, ни представители научно-инженерного сообщества, никто не доказал, что эта система позволяет действительно честно зафиксировать результаты волеизъявления. Все, что мы слышим, что это очень удобно. Нет, выборы не для удобства существуют. Выборы существуют для того, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Говорят, вот молодежи удобно сейчас работать с гаджетами. Да молодежь-то прежде всего и знает, что в любое программное обеспечение может быть заложены закладки, и ты получишь тот результат, который кому-то хочется. И вообще происходит ситуация, что с одной стороны, если избирательных комиссий сегодня на наших глазах убирают членов комиссии совещательным голосом, порой просто выдворяют наблюдателей, не дают возможности контролировать работу комиссии, и из самих же комиссий при этом убирают возможность подсчитывать итоги голосования. Ты как член комиссии никак уже не влияешь на честный или нечестный подсчет голосов. Это делают программы и те, кто сидит и управляет этой программой. Поэтому ни одного внятного аргумента за все эти 2-3 года, когда нам навязывается и всей стране дистанционное голосование, мы не услышали аргументов по этому поводу. Мы не увидели, что трехдневное голосование привело к значительному повышению активности избирателей. Нет этого. Просто цифры показывают, что нет этого. Тогда зачем нужна трехдневка? Тогда давайте возвращаться к нормальной ситуации и ограничивать работу одним днем, не закрывать школы, не закрывать университеты, чтобы они продолжали работать в нормальном режиме. А в воскресенье приходили туда люди и голосовали. Значит, вообще все, что происходит сейчас, серьезным образом политическую систему подрывает. Возможности диалога политического подрывает. и та политическая сила, у которой наибольшие полномочия, наибольшую ответственность за это несет. У нас впереди очень сложный исторический период. У нас группа людей сейчас вернулась из Мариуполя, где была концертная программа, прекрасные коллективы выступали, посвященная Дню города, Дню освобождения Мариуполя от немецко-фашистских захватчиков. Но город-то разрушен. Нам придется колоссальные усилия предпринимать всем для того, чтобы его восстановить. Это повод для консолидации или нет? Или вы путем нечестных выборов будете продолжать общество раскалывать и сеять апатию у людей сейчас? Вы сеете такими выборами политическую апатию. А нужна политическая активность людей. Нужно повышение гражданской и политической активности на фоне происходящего. Прекратите этим заниматься. Мы действительно подведем итоги самым внимательным образом. Решение сегодня секретариатом принято. Президиум пройдет на следующей неделе во вторник. У нас уже есть заявки, они прозвучали, эти регионы, это и Омская область, и Краснодарский край, где наши товарищи на местах недовольны, мягко говоря, результатами выборов. У нас очень много вопросов. Если господин Топалов в Краснодарском крае получал от кого-то неправомерные поручения так действовать, он должен был сказать, что нет, он госслужащий. Он не должен нарушать конституционный порядок в стране или участвовать в этом. А если он по своей инициативе это делал, готов взять ответственность на себя, тогда пусть берет, пусть отвечает за то, что происходило в течение последних недель в одном из самых больших регионов Российской Федерации и находящейся в геополитически важном месте. Красные в городе, в Москве, впервые за многие годы лидер Компартии, член Государственного Совета, член Совета Государственной Думы выходит встречаться со своими кандидатами на Тверскую улицу, что всегда практиковалось, всегда было. Какие-то полицейские подходят и в мегафон в ухо кричат. Ну это что, выборы что ли? Это способ помочь организовать диалог? Они были обязаны помочь проводить эту встречу, а не мешать. Им же кто-то должен был это объяснить. Да, у них не очень звездные погоны, но у них же начальство есть их с более большими звездами. Они должны были объяснить себе, как нужно вести себя с одной из крупнейших политических сил в России, за которую голосуют миллионы избирателей. Он пусть сам как хочет, так и голосует на выборах. Это от погонов не зависит. Но так себя вести просто недопустимо. Но, тем не менее, мы довольны, например, тем, что мы улучшили ситуацию по Северной Осетии. Но я не могу сказать, что там все было чисто и идеально, и что там наши товарищи не преодолевали массу препятствий. Нигде, ни в одном регионе в полной мере мы не можем констатировать, что выборы прошли стерильно. Тем не менее, у нас свыше 1000 человек получили депутаты мандатов разного уровня. Они продолжат работу над нашей программой и в пропагандистском, и в содержательном отношении, и в плане ее исполнения. У нас наша молодая плеяда получила новый опыт борьбы политической. Это Александр Ивачев и Виктор Малышенко в Бурятии и другие наши товарищи, которые провели интересную избирательную кампанию, важную, острую, результативную. И всегда помнили о том, что выборы – это не просто конкуренция персон, это конкуренция политических сил и программ. Вот наши товарищи об этом всегда помнят. Мы также и дальше настойчиво и содержательно собираемся вести любую дискуссию.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Юридические вопросы этой кампании осветит Камнев Юрий Петрович. Пожалуйста.
Спасибо, Геннадий Андреевич. Хотел бы начать с того, что порядка более 100 заявлений было подано от нас и в Центральную избирательную комиссию, в Генеральную прокуратуру, в Следственный комитет. Возбуждено несколько уголовных дел. Более 200 заявлений было подано в региональные избирательные комиссии. Вообще были зафиксированы нарушения на всех этапах избирательного процесса. На данный момент нами зафиксировано более 500 нарушений на всех уровнях выборов. В частности, например, организованное досрочное голосование принуждали фактически избирателей голосовать через административные ресурсы, особенно бюджетников вели на досрочное организованное голосование. Мы это особенно наблюдали в Омской области, Новгородской, в Приморье. Также мы фиксировали недопуск наблюдателей на участковые избирательные комиссии. Особенно это проявилось в Краснодаре, в Новороссийске. Не брали наблюдателей на выездное голосование, когда говорили о том, что, значит, для вас нет места в машине, поэтому как хотите, так и наблюдайте. Можете сами добираться, в общем, делайте это сами, хотя это прямое нарушение закона. Тех наблюдателей, кого не пустили на избирательные участки, в начале дня, после того, как мы настаивали и настояли, они пришли на избирательные участки, там уже было определенное количество бюллетеней в ящиках для голосования. Как они туда попали, мы на этот вопрос ответить не можем. Такое, например, было в Удмуртии.
уже нет членов комиссии с правом совещательного голоса, остались только наблюдатели на избирательных комиссиях, на избирательных участках, но даже им, по сути, не дают работать. Мы фиксировали отказы в ознакомлении с избирательными документами. Например, это особенно проявилось на Сахалине. Более того, сейчас введены электронные списки избирателей, когда фактически нет возможности вообще ознакомиться с этими списками избирателей. Это можно сделать только после закрытия избирательных участков. Тут прозрачности вообще никакой нет. Голосование на дому. Массово во всех регионах выявлялись огульные голосования на дому без должного оформления реестров. По сути, просто приходили к людям и предлагали проголосовать. У нас огромное количество видеофиксаций, когда люди отказывались голосовать и говорили, что мы вообще не говорили о том, что нам нужно голосование на дому. Что касается голосования на дому. В Пензенской области, например, более трети избирателей из тех, кто проголосовали, сделали это якобы на дому. В некоторых районах это более 50%. Это совершенно аномальная ситуация. Прямые фальсификации. Например, на УИКе 901 в Краснодарском крае зам председателя участковой комиссии Тараканова прятала у себя бюллетени, но с помощью видеофиксации это было выявлено. Также это было в Щелково, в Московской области. Работа с сейф-пакетами. Запрещали расписываться на сейф-пакетах. Значит, были признаки нарушения целостности сейф-пакетов в Курске, в Люберцах, в Наро-Фоминске. Запрет на фото-видеофиксации. Вообще, есть прямое разрешение на то, чтобы наблюдатели могли фиксировать нарушение работы участковой избирательной комиссии. Но некоторые председатели запрещали видеосъемку. Например, в Самаре. Агитация в дни выборов продолжалась, и мы фиксировали, например, поддельную агитацию от имени наших кандидатов в Новгороде и Кирове. И дистанционное электронное голосование. Мы отмечаем, что оно по-прежнему абсолютно непрозрачно, не гарантирует тайного голосования для избирателей. Члены территориальной избирательной комиссии, которая отвечает за дистанционное электронное голосование, фактически не участвуют в работе всей этой системы. Таким образом, мы можем сказать, что обозначенный метод осуществления волеизъявления избирателей имеет множество юридических пробелов, и мы его не считаем и не можем рассматривать как допустимый, легитимный способ реализации активного избирательного права. Мы продолжаем работать с теми нарушениями избирательного права, которые были зафиксированы в дни выборов, и ведем в этом направлении, продолжаем вести в этом направлении работу. Спасибо.
Спасибо большое. Переходим к вопросу.
Коллеги, пожалуйста.
Такой микрофон поближе говорите.
Да. Здравствуйте, уважаемый Геннадий Андреевич. Я Даниил Рендаков, депутат Совета Лобни Московской области. Хотел бы задать вопрос, связанный с изменившейся ситуацией на украинском фронте, связанный с тем, что некоторые провластные СМИ говорят о перегруппировке войск, часть радуется возможному отступлению российских войск. Хотел бы задать вопрос, как вы можете прокомментировать сложившуюся ситуацию и в дальнейшем спрогнозировать события. Спасибо.
Все вы знаете, что на Украине произошел переворот. В Киеве при поддержке западных так называемых демократий американцев совершили переворот. Те, кто захватил власть, сразу же объявили, по сути дела, войну Донбассу. И с первого дня, после того, как Донбасс провел народный референдум, мы потребовали признать народные республики и обеспечить защиту русского мира. Донбасс строили все, кто жил в центральной России. Инженеры и специалисты приезжали из Москвы и Ленинграда, крупные промышленники и производственники с Урала, и там построили почти 500 лучших предприятий. У меня полдеревни хотели на заработок на Донбасс. Сережка Теленин, любимый герой советской молодежи, который возглавлял молодую гвардию и вместе сражался против фашистов, уроженец, парнишка с Орловщины. Знаменитый Алексей Стаханов, прославленный наш шахтер, стахановское движение, тоже крестьянский сын с Орловщины. И мы тогда, проявляя солидарность, говорили, надо остановить это безумие. Власть захватили в Киеве нацисты, бандеровцы, и под руководством американских ЦРУшников развязывают большую войну. Мы тогда могли быстро остановить это. К сожалению, власть не проявила инициативу, и этот рост, этот нарыв стал быстро разрастаться. Надо иметь в виду, что нацисты и бандеровцы подготовили специалистов у военных и готовили их по всему миру, и в Америке, и в Англии. Целые лагеря были больше. Все оружие, которое там было, в том числе и советского производства, перетащили на Украину. И огромная армия, 320 тысяч человек, которая за эти годы прошла и психологическую спецподготовку. Над этим работали целые службы американские. Кстати, в газете «Завтра» «Психологическая война», читайте, там целые подразделения. В Америке 13 500 человек ходят в армию, которые вам компостируют мозги и проводят сложнейшие спецоперации по дезинфицированию вашей воли и переориентировав вас на другие ценности. Это случилось в том числе и с воинскими подразделениями на Украине. На мой взгляд, мы недооценили этот процесс, который поразил целые слои населения. Я когда взял учебник 2 класса и дальше стал смотреть, они воспитывали ненависть к русскому, советскому, народному, к нашей великой победе. Когда Шухевичи и Бандеры стали национальными героями, эти каратели, которые тысячами уничтожали русских, евреев, поляков, стало очевидно, эта болезнь захватила целую страну. И надо немедленно принимать меры. Президент правильное решение принял. Хотя я уже не раз высказывал и вам добавлю. Там можно было создать спокойно мягкую силу. У нас во всех 25 областях были наши союзники, друзья, которые проповедовали идеалы справедливости, дружбы. Там широкое женское движение, военно-патриотическое, очень интересные творческие организации. Комсомол, молодежь и все вместе взятое. Это обеспечило бы солидную поддержку борьбы с нацизмом и фашизмом. Это принципиальная вещь была. Что касается операции в Харьковской области, мне думается, те, кто руководил этой операцией, недооценили, что за последнее время наемники и специалисты, которых 2 месяца готовили прежде всего в Англии, приехали, сгруппировали мощные подразделения и заняли 3 города. Я согласен совершенно с оценками Кадырова. Если посмотрите в интернете, он оценил правильно, сказал, эти города мы отобьем. Но я еще раз призываю, что надо утраивать силы в борьбе с этим явлением. Утраивать. На всех фронтах. На военном, на политическом, информационном. Что нам сплачивать надо общество. Надо создавать соответствующую атмосферу в школах, учебных заведениях. Надо ребятам рассказать, чем закончился приход фашистов в Италии, Германии и милитаристов в Японии. Ведь они подожгли Вторую мировую войну. В результате человечество вынуждено было одеть в шинели 110 миллионов человек. Из 74 стран 62 страны были втянуты в эту жуткую бойню. Каждый четвертый, кто воевал на фронте, погиб. А мы-то потеряли с вами 27 миллионов лучших сыновей и дочерей своей державы. Огромные потери понес Китай. Сталин тогда предлагал остановить гитлеровское нашествие. И предлагала и Франция, и Англия отказались, и Польша отказались. А потом все вынуждены были пожинать жуткие и горькие плоды. Вот сегодня эта зараза и проказа разрастается на теле Украины. Только сумасшедшие люди и абсолютно безответственные могут стрелять по атомным объектам. А с другой стороны, те, кто планирует такого рода операции, должны прекрасно понимать. Я задал вопрос, в том числе и ребятам, я их всех хорошо знаю. Если бы перерезали пути доставки снарядов и тяжелой техники в район Донбасса, а это вполне решаемая военная задача, абсолютно решаемая. Тогда снарядов хватило максимум на неделю. Они 6-й месяц обстреливают Донец, что абсолютно недопустимо. Надо принимать быстро, оперативно, грамотные меры. Для этого у нас возможности есть. Но еще раз настаиваю на том, что мы ведем в данном случае не военно-политическую же операцию. Мы ведем борьбу с натовцами, с американцами, с нацизмом, фашизмом. Германия не имела никакого права поставлять туда оружие. Никакого. Они развязали 2 мировые войны. И они давно перешли все красные черты. Поэтому надо бороться более эффективно и более согласованно. Для этого у нас есть все возможности. Кстати, вот только что был председатель Ли Шаньцу парламента Китая, он активно поддержал нашу точку зрения, была встреча с лидерами фракций. На мой взгляд, эту операцию поддержало практически все миролюбивое и прогрессивное человечество. В Азии только японцы проявили солидарность с американцами, нацистами, бандеровцами, в Европе натовцы, в Африке практически никто, в Латинской Америке. Опирайтесь на эту международную поддержку. Правильно Дмитрий Юрьевич сегодня сказал, мы сейчас готовимся к столетию. 130 партий и движений готовы приехать и проявить свою солидарность. Они нас поддержали по Крыму, по Севастополю, по Донбассу. Я недавно «Единой России» задал вопрос, кто вас поддержал? Мертвая тишина. Поэтому давайте плотнее работать. И я уверен, что там неизбежно будет успех. Без победы на Донбассе мы никаких других вопросов решить не сможем. Это должен каждый себе уяснить.
Спасибо, Геннадий Андреевич. Все у вас, да, коллег, пожалуйста.
Да. Добрый день, Геннадий Андреевич. Скажите, пожалуйста, завтра стартует осенняя сессия Госдумы.
Говорите в микрофон.
Завтра стартует осенняя сессия Госдумы. В связи с этим, подскажите, пожалуйста, с какими законодательными инициативами КПРФ входит в очередной парламентный год, помимо уже упомянутого сегодня избирательного кодекса?
Спасибо. Я считаю, очень ответственной будет сессия. Завтра мы подведем итоги, в том числе этих выборов, выскажем свои предложения. Но мы давно внесли абсолютно конструктивную программу. Мы ее приняли на Орловском экономическом форуме, потом провели большой совет мест с Академией наук, апробировали наши идеи в ходе слушаний в Государственной Думе. И мне было приятно, что и другие фракции приняли это решение. Вопрос номер один. В 21 веке неграмотной стране нечего делать. Чтобы быть великой страной, надо вкладывать в великую науку. Без фундаментальной, прикладной и науки вы не в состоянии двигаться вперед. У нас затраты на эти цели в 4-5 раз меньше, чем в ведущих странах. Советская страна давала каждое третье изобретение в мире, и мы были впереди планеты всей. Мы подготовили и закон образования для всех, и все, что связано с финансированием, поддержкой науки, прикладной науки и наших капитальных исследований. Я бы и принял закон о возвращении талантливых людей, которые уехали за рубеж. Там сейчас преследуют тех, кто говорит на русском языке, кто работает в лабораториях. 1,5 миллиона специалистов высшей квалификации работают везде. Я когда увидел у Билла Гейтса и 100 лучших математиков, которые сделали главным богачом Америки, 50 русские. И они мне сказали, с удовольствием вернемся, но скажите, где будем жить? В каком институте будем работать, какая будет зарплата. Он говорит, посмотри, у меня двухэтажный коттедж, и у подъезда три машины стоит. Я вернусь, я с удовольствием. Советская страна в свое время, когда предложили Петру Леонидовичу Капице вернуться, он сказал, я вернусь, но я ученый, без лаборатории я не поеду. За золото купили всю лабораторию, привезли. Этот гений помог нам победить. Это казалось очень многим. Когда нам надо было создавать индустрию, санкции на нашу страну были в 10 раз больше, чем сегодня. Ничего не продавали. Наши нашли прямой подход к тому же Форду и сказали, мы вам золотом заплатим. Он нам 2 лучших завода построил. Без них трудно было побеждать. Я сейчас назову целый список этих решений. Завтра можно реализовывать. Я открыл, что сейчас строит наше правительство из новых объектов. Там по некоторым отраслям пусто-пусто. Они говорят о замещении. А у них замещение все завернуть трубу с запада на восток. Это не замещение. Это ерунда полная. Поэтому вторая тема — продовольственная безопасность. Прошли слушания. Володин поддержал. Кашин выступил. Харитонов великолепно. Коломейцев в сельхозмашиностроении. Все. Пошли к президенту. Госсовет провели. Ну, наконец. Пришел Сулуанов. И все выкинул. И вместо финансирования полноценно опять 1,5%. Хотя все идиоты в мире знают, чтобы обеспечить свою продовольственную безопасность, тратить минимум 10. Советская страна тратила больше 15. Европа сейчас тратит 25 почти. А то и больше. Короче говоря, это направление. Все готово, можно принимать. И еще, что касается патриотического воспитания. Лучшей формой воспитания являются народные предприятия. Я вас приглашаю еще раз, и Единую Россию приглашаю, и Воробьеву приглашаю, и Володина, совхоз Ленина. Лучшие школы, лучшие сады, лучшие профориентации, лучшие спортзалы, лучший отдых, лучшие поля, лучшие питомники, лучшая ферма. Приходите, учитесь, воспитывайтесь. Вот вам образец социализации жизни в условиях рыночной экономики, соединения умной социальной политики, нормального руководства и так далее. А у нас у прокурора лежит этот материал обращения хозяйства у генерального. Уже сколько, 4 месяца лежит. Так ни привета, ни ответа получили. Но это полное позорище. Ну и мы будем все делать для того, чтобы в Думе был полноценный диалог. Для этого мы подготовили свою команду. В каждом комитете будут свои инициативы. Я надеюсь, что вы нас тоже поддержите. Пожалуйста, Юрий Вячеславович.
Уважаемые коллеги, на самом деле наши предложения, которые мы вносили и весеннюю сессию, и осеннюю, это предложения по развитию страны в условиях действительно серьезного санкционного давления. И мы надеялись, что власть поддержит. Но в условиях, когда российский олигархат потерял выведенные из страны свои капиталы, есть ощущение, что партии власти, они пытаются возместить за счет экономики нашей страны. Посмотрите, какие законы они вносили. Да, во-первых, при завершении парламентской сессии они внесли закон о едином операторе рекламы, да, фактически монополизация рекламного рынка в интересах одной олигархической компании. Сейчас мы вносим законопроекты на развитие нашей страны, они вносят законопроект фактически о монополизации всего рыбного рынка, опять в руках нескольких российских олигархов. Несмотря на то, что и ряд губернаторов Дальнего Востока выступили против, и многие понимают, что это разорение небольших предприятий, то есть вместо того, чтобы развивать свою экономику, партия власти пытается принимать лоббистские законы не в интересах страны. Мы будем свою программу продвигать, но противостоять вот этой вот действительно совершенно недостойной практике, когда принимаются законы не в интересах страны, а в интересах узкого круга олигархических структур России.
Удвоить. Новиков добавить социальные сферы.
Вопрос настолько большой сейчас был задан, что мы, конечно, какие-то важные узловые вещи озвучиваем, хотя у нас есть целая программа, она в коротком виде, в виде предвыборной программы была изложена в прошлом году и называлась «10 шагов к власти народа». Среди тех черт или элементов предложений, которые в нашей программе есть, проработаны, первое, что я хотел бы озвучить, это, конечно, бюджет развития. Мы доказали и показали, что в течение 2-3 лет российский бюджет может быть увеличен в 2-2,5 раза. Никто из наших политических оппонентов и никто из научной среды не опроверг и не сказал, что наши расчеты ошибочны. И не показал, в каком месте они ошибочны. Это означает, что вопрос действительно решаем. Проблема решаема, задача может быть выполнена. И остается только удивляться, почему не хватает политической воли у правящих кругов взять наши предложения за основу. Нам, конечно, нужно кардинальным образом вкладываться в авиационный комплекс. Мы трубили об этом на всех углах все эти 30 лет. Предлагали конкретные вещи по моторостроению, и советская здесь была задействована, и другие наши товарищи, но, к сожалению, до сих пор в этой сфере слов много, дел меньше, чем нам бы хотелось. Вообще все технологические цепочки, многие нужно восстанавливать вплоть до системы ВПК. Да, ВПК меньше пострадала от приватизации и других безобразий 90-х годов, но сказать, что не пострадала, мы тоже не можем, один из Сердюков чего стоил. Поэтому и здесь нужно многие вещи посмотреть, вплоть до качественного производства военной формы. Агропромышленный комплекс. Я специально говорю не село, а агропромышленный комплекс, потому что кроме того, что нам нужно вкладываться в село и поднимать его, многие предприятия агропрома могут находиться и в городах. И говорить о том, что мы будем торговать пшеницей в 21 веке, вместо того, чтобы торговать готовыми изделиями, не очень серьезно. И у нас большой круг аграриев этими вопросами занимаются, предложили важные программы. Правительство согласилось их финансировать, а теперь даже здесь идет недофинансирование. Туризм. Ну, многое делается, но тем не менее. Вот сейчас США готовят программу помощи своим сателлитам в Европе. Спорят только о том, войдет в список 15 стран, 18 или больше 20. Да, это хитрая политика. Мы с вами понимаем, что все, что они устроили вокруг Украины, это в том числе, чтобы опустить Европу и за счет нее выходить из кризиса. Но публично, в том числе и за счет финансирования, делают вид перед обществами соответствующих государств европейских, что они им помогают. Ну, понятно, что у России возможности, прямо скажем, в результате погрома 90-х меньше. Но у нас же есть союзники, которых нужно поддерживать, такие как Куба, Никарагуа. Туризм – это не то, что требует прямых государственных вложений. Наши просто люди поедут туда отдыхать и отвезут туда деньги. Не в Турцию только, в одну отвезут деньги, а в эти страны. Ну, здесь же тоже можно посмотреть, как мы здесь могли бы сработать, и в том числе на международном контуре. Ну и социальный блок. Очень много вопросов. Очень много. Вот сейчас избирают нового президента на Академии наук, выборы пройдут. Компартия Российской Федерации очень многое сделала для того, чтобы смягчить тот погром, который не так давно был устроен здесь. Мы продолжаем настаивать на том, что пенсионная реформа не может быть проведена. Нужно отменять ее, нужно возвращать прежний пенсионный возраст. Люди только спасибо скажут всем, кто был бы готов принять такое решение. Одним словом, если у вас бюджет развития будет, у вас появится возможность технологически цепочки восстанавливать, промышленность возрождать, сельское хозяйство выводить на принципиально новый уровень, уровень 21 века, а не только гордиться старыми достижениями. И, конечно, очень сильно поддержать людей будет покупательский спрос, многие отрасли, особенно средний и малый бизнес, шагнут вперед.
Еще раз повторяю, ДЭХ, трехдневка и надомники похоронят стабильность и всю политическую систему. Если они ДЭХ внедряют, не нужны ни наблюдатели, ни избиратели комиссии, ни Алла Александровна, 3-4 человека, которым дадут заказ. Они подготовят программу. И через эту программу дадут не тот результат, как вы все будете голосовать, а который нужен будет очередному мошеннику, олигарху или политическому бандиту. И вы утром проснетесь, и там нельзя ни посчитать, ни проверить. Я об этом, кстати, сказал и президенту. И ваши губернаторы, и все остальные. А сейчас огромные деньги есть. Туда можно в эту систему влезть любому, в том числе и суперспецслужбам американцев, которые эту технологию блестяще отработали. Поэтому давайте проводить честные, открытые, достойные выборы. Мы будем этому максимально способствовать. Благодарим вас за участие.
Спасибо большое.
Желаем успехов.
Спасибо большое, Геннадий Андреевич. Спасибо большое, представители партии, Коммунистической партии Российской Федерации. Спасибо большое, коллеги, за вопросы.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!